Радио Теос представляет авторский проект Натальи Прониной «Короткое свидание».
Здравствуйте, уважаемые видео, наши зрители и слушатели программы, которые носят свое название и актуально носят свое название «Короткое свидание», потому что всегда времени у нас с гостями не хватает для того, чтобы пообщаться и ответить на все вопросы посетителей и подписчиков группы ВКонтакте «Короткое свидание». Но я очень надеюсь, что мы с Игорем сегодня все успеем. Хотя он меня перед эфиром предупредил. Времени мало, но имею в виду. Игорь Крутоголов сегодня гость нашего эфира. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте.
Ближе к микрофону.
Здравствуйте.
И тема нашей программы сегодня очень актуальная. Я не зря Игоря пригласила. Она касается нашей с вами темы. Дорогие друзья, я вышел на волю, как вернуть семью. Ни для кого не секрет, что гости у нас в студии в этой программе, они особенные, то есть у них есть за плечами тюремный опыт. Игорь, вот об этом чуть-чуть расскажи, пожалуйста. А я хочу пригласить наших подписчиков к обсуждению темы. Вышел на волю, как вернуть семью. Ваши варианты, уважаемые подписчики. Игорь Крутоголов.
Да, ну, я, наверное, все-таки сначала скажу несколько слов о том, что вот до того, как я попал вообще в тюрьму, да, был человеком таким, что, не знаю почему, меня специально так никто не воспитывал, никто не наставлял, но я не мог человеку, который раньше бывал в тюрьме, протянуть руку, пожать.
Ой, как интересно. Кстати, да. Игорь, можно я скажу, что я у вас брала интервью не раз у тебя, но сейчас я буду с таким же интересом слушать все, что ты расскажешь.
Вот.
А почему так было?
Не знаю, даже за стол бы не сел с таким человеком, потому что считал, ну, таких людей, ну, какими-то неполноценными, скажем так.
То есть бывший зэк для тебя был неполноценным человеком?
Если он что-то украл, например, я считал, ну, что украл, не мог заработать своими руками, что ли, что, значит, калека или что. Ну, уж если убил, то действительно, как бы здесь и разговору быть не могло. А потом вот жизнь моя стала так складываться, что я сам был четырежды судим. И в конце концов вот очутился, после того, как был 2 года в розыске в Союзном, очутился здесь, вот, в Ленинградской области, в колонии. Сначала в колонии металлостроя отбывал. А потом, соответственно, поведение у меня там было не очень хорошим. И меня отправили на перевоспитание в колонию Фарносова.
Она что, более воспитательных мер могла в твою жизнь принести?
Ну, как бы, как выражаясь тюремным языком, да, там... колония металлостроя считалась как бы черная зона, да, а Фарносово красная.
Понятно.
Поэтому там было много из числа заключенных, кто сотрудничали с администрацией, ну и, соответственно, администрация ихними руками, она пыталась как-то влиять вот на тех, кто не совсем был согласен с режимом содержания.
Игорь, давай все точки над «и» сразу расставим для того, чтобы наши слушатели, зрители сейчас понимали вообще, с кем имеют дело. Человек верующий, христианин.
Да, слава Богу.
А перед эфиром не помолились. Может, сейчас это сделаем?
Легко. Отец Небесный, Господь и Бог наш, на этом месте мы во имя Сына Твоего, Иисуса Христа, Господа нашего, обращаемся к Тебе с благодарностью. Господь, молим Тебя, будь милостив к нам грешным и ради Христа прости все наши грехи, которые мы вольно или невольно совершили до этого часа. Помоги нам всегда помнить, Господи, что Ты сделал ради нашего спасения. Мы благодарим Тебя за все благословения и испытания, которые Ты посылаешь в нашу жизнь. Молим Тебя, не оставь нас и всегда помоги нам, когда искушения встают на душу нашу. Благослови, пожалуйста, этот эфир, Господи, благослови нас, благослови всех, кто будет слушать, принимать участие в нем. Благослови Твоей милостью, Господи, открой сердца для того, чтобы, возможно, то, что мы будем говорить, оно принесло добрый плод и славу Тебе, Господи, для Царства Твоего. Мы признаем свою зависимость от Тебя целиком и полностью, и во имя Иисуса Христа с благодарностью молимся Тебе, наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Аминь. Как хорошо. А ведь когда вам предложили, Игорь, первый раз прочитать молитву, вы посмотрели на человека снисходительно, мягко говоря.
Ну, это да, вот как раз и был, да, такой момент, когда, во-первых, я до этого никогда не молился. И не знал, как это делается. Да и вообще в колонии, ну, это воспринимается как слабость человеческая, когда уже человек не знает, на кого ему надеяться, куда идти там или что-то, где-то искать защиты или помощи, и вот считает, что тогда уже человек обращается к Богу.
Есть что-то такое, что нужно было бы, на ваш взгляд, сейчас вспомнить из той тюремной жизни? Например, к чему вообще все могло привести, если бы не Бог?
Ну, если бы не Бог, к чему бы это могло все привести? Скажем так, я специально пытался знакомиться с такими более жестокими осужденными, скажем так, уже у кого более имелся такой опыт и тюремной жизни, и опыт криминальной жизни на свободе. Соответственно, себя готовил тоже, потому что, когда я думал, что освобожусь, я не видел себя ни слесарем, ни сантехником, ни кем-то еще, да, там, ни плотником. А всю жизнь я думал, уже все, она будет связана, моя жизнь, оставшаяся только с криминалом.
У нас сегодня тема передачи касается семьи. Вот на тот период, когда вы отбывали срок, когда жена не выдержала? Вышел на волю, как вернуть семью. Почему об этом сейчас мы говорим с нашими подписчиками? Потому что для многих это актуально. Кто-то отбывает срок, вот как вы, Игорь, да? Угу. Это какой был? Второй, третий? Жена не выдержала когда? Четвертым сроком, да? И у кого-то просто не выдерживает семья, куда-то уезжает или подают на развод, расстаются. Вот у вас как это случилось с четвертым сроком?
Ну, конечно, уже супруга, она уже устала, как бы, от моих этих всех приключений. Ну, любой женщине хочется спокойную семью иметь, да, какую-то стабильность в жизни.
Она с вами была с первого срока?
Ну, вот мне и началось все это, в принципе, после того, как я женился. А до этого-то я считал заключенных отбросами общества.
Ну, и не будем же мы говорить о том, что семья стала причиной?
Нет, конечно, нет. Компания. Компания. Как и Господь говорит нам через слово свое, худые сообщества развращают добрые нравы. Поэтому, когда появилась компания какая-то, с которой я больше стал время проводить, чем со своей семьей, там, застолья и так далее, всевозможные там прогулки, тогда и стало вот появляться, скажем так, в жизни такая вот внутренняя расхлябанность. То есть уже мог себе что-то позволить, будучи под воздействием алкоголя, там, да, какие-то слова, там, поступки, действия.
Но ведь когда вы отбывали срок, вы были одиночкой.
Ну, одиночкой, да.
Старались держаться обособленно от всех, и никто не знал, кто же ваша крыша.
Да, да, это уже было, когда уже... Ну, до этого, да, я никогда, как говорится, не вступал ни в какие семьи, такие вот осужденные, которые они держатся обычно 2-3 человека, создается такая семья, и они столуются вместе там и так далее. Как бы хозяйство ведут совместное, можно так сказать. Ну, я всегда был человек такой очень независимый. Ну, если кто-то вот в такой семье, допустим, да, совершит какой-то неправильный поступок, отвечает вся семья, это раз. То есть, и тогда все отвечают за этого человека. А зачем мне это было надо? Я всегда хотел отвечать только за себя, за свои действия. Конечно, с другой стороны, когда к тебе есть какие-то притязания со стороны других, да, и у тебя есть ближние вот эти вот семейники, так называемые, да, они могут за себя постоять тоже. И с другой стороны, как говорится, палка о двух концах. Или
и
так,
все-таки
или
вы
так.
Выбрали первый вариант.
Но все-таки выбрал первый, да. Там слишком большой избыток гордости такой был, запас. Угу. Никогда я не хотел никому подчиняться. Когда я здесь и в кресты-то попал, вся моя внутренность, она была... Просто кричала такими вопросами, кто эти люди, которые вообще посадили меня как какое-то животное в клетку? Почему они имеют на меня такие права? Подумаешь, я какой-то нарушил закон, и что виноват только в том, что я родился здесь, в этом государстве. Я не присягал этим законам, не клялся их там, исполнять, допустим. Да?
Это такие были такие мысли, внутренние,
да,
переживания.
Были внутренние, да, поэтому я дважды пытался бежать. Вот, один
с
раз
помощью
крестов,
веревок или подкопа.
Один раз из Горелого.
Слушай, вот. Как граф Монте-Кристо. Подкоп, да, собирался, да, делать. Да.
Ну, с Горелого-то там вообще смешно было. Мы втроем, во-первых, мы находились в помещении штрафного изолятора тогда.
Угу.
И выломали окно вместе с решеткой. И втроем пытались убежать. Тогда там мы знали, что не все в порядке было с охраной. И за нами, как в том фильме, вот в этом «Джентльмены удачи», увязался еще один человек. На самом деле было очень смешно. И когда он за нами двигался, мы перелезали там в определенном месте. Нужно было перелезть через окно одного барака. И он встал вот на этот козырек, подоконник жестяной, который сильно загрохотал. И проходящий мимо охранник он услышал.
Это, в общем-то, «Джентльмены удачи 2».
Да, из-за него мы, в общем-то, испалились, так говорится.
Чтобы вернуться к нашей, к теме нашей передачи «Вышел на волю, как вернуть семью», я сейчас попрошу рассказать о том, как супругу как зовут?
Валентина.
Валентина сообщила вам о своем решении все навсегда и окончательно. А что касается наших сообщений... Очень люблю, когда они поступают, потому что они бывают очень разные. Вот Макс Ярый пишет: нужно просить прощения, естественно. Это варианты. Игорь, послушайте, пожалуйста. Дмитрий Игнатьев: от тюрьмы никогда не нужно зарекаться. Ну, то есть получилось, получилось. Ну, а семья, как вернуть семью? Вы не ответили на этот вопрос. Ильнур Тазидинов: в первую очередь вопрос, а сможете ли вы семью содержать? Что у вас для этого есть? То есть сомнение, стоит ли возвращать семью, если у тебя ничего не осталось после тюрьмы. И Дмитрий Игнатьев еще раз пишет: у каждого судьба своя, ее не изменить. Ну, распался, видимо, это уже я комментирую, видимо, если распалась семья, ну и распался, распался. Игорь, вот как Валентина отреагировала на ваш очередной срок?
Ну, разводом, естественно.
Написала или позвонила?
Да, нет, написала, подала заявление на развод, потом пошла вся эта процедура. Ко мне пришел человек из спецчасти, показал ее заявление, спросил меня, имею ли я какие-то претензии, там, буду ли имущество делить и так далее. Ну и все, я, конечно, отказался, от какого имущества там делить.
Имущество-то имущество.
И дал согласие.
Но у вас был сын.
Да, был сын.
И есть.
И
слава
есть,
Богу.
Слава Богу, да, слава Богу, есть. И сегодня он уже на сегодняшний момент диакон в нашей церкви.
Угу.
А, также казначей, которому церковь доверяет свои
финансы.
Не
раскрывай всех секретов.
Ну, я бы вот хотел один такой момент еще сказать, чтобы было более понятно, да, вот что потом, как Бог поменял мое отношение вот и к семье. Когда вот человек этот вечером, который со мной молился молитвой вот покаяния, да, вот, он говорил мне, что если у меня есть какие-то проблемы, там, распалась семья, там, еще что-то, то для Бога нет ничего невозможного. Ничего, говорит, невозможного нет. Бог может все, что угодно сделать, даже семью восстановить. Почему он мне говорил эти слова, я его слушал, а сам, как бы, как говорится, одним ухом слушал, другим размышлял, да.
Во-первых, он не знал об
этом. Во-первых, этот человек ничего не знал вообще. Не о том, что у меня вообще даже была семья, он не знал. Вот, что она распалась, там, что сын, он ничего не знал. Но почему-то говорил мне вот такие вещи. Но когда мы с ним беседовали, он уже был верующий человек и был членом вот этой тюремной общины, То есть я-то с ним затеял разговор с целью как бы поймать его на вранье, что я их считал обманщиками тоже.
Там есть еще одно маленькое предисловие. Мне очень хочется сейчас его добавить. Можно, Игорь?
Да-да.
Дело в том, что Игорь узнает по четвертому сроку, что жена подала на развод и больше с ним жить не собирается. Он неверующий. Он отбывает наказание, держит себя самостоятельно, обособленно от всех. И вот однажды вечером он идет к своему знакомому в какой-то проход играть в нарды.
Да.
И но вот... в нарды вам не удалось сыграть.
Да, в нарды поиграть не получилось. Вот там я застал вот этого человека, который пытался моему знакомому вот что-то рассказать об Иисусе Христе.
А тот от него как-то назойливые мухи.
Да, его, в общем, начал выгонять, причем нецензурными словами и так далее. А я, когда я понял, что мы в нарды не поиграем, то есть я этого человека там же вот в проходе остановил, я говорю, ну-ка расскажи-ка мне, что ты хотел ему рассказать, расскажи мне. Ну, надо было как-то вот, как говорится, дело было вечером, делать было нечего.
Время надо было.
Надо было скоротать время.
Скоротать.
И вот, в общем-то, с этого и началось. Он мне начал рассказывать вот о Боге. Я его слушал и пытался его поймать, как говорится, за язык. Потому что цель-то была, сейчас я его поймаю на каком-то вранье, и все его имущество станет моим.
Или какие-нибудь услуги.
Ну да, в общем, будет должен. А быть должен в тюрьме – это тоже не
очень хорошо. Ой, Игорь,
как
я часто вспоминаю это ваше свидетельство, потому что, когда со мной теперь осужденные разговаривают, я их внимательно слушаю.
Да. И когда он мне начал вот говорить о том, что для Бога ничего невозможного нету, что Бог может восстановить мою семью, я стал вспоминать те мысли, которые вот раньше у меня были. И как бы мои родители развелись, когда мне был год. И я всегда думал, что если у меня вот родится сын, я никогда его не брошу. А получилось так вот, что как бы не хотел, а бросил. А когда меня посадили, сыну моему было 2,5 года.
Маленький совсем.
Да.
А как звали его? Зовут?
Георгий.
Георгий.
И, естественно, слушая этого человека, у меня в голове уже начали такие мысли появляться. Ну, то есть, варианта два. Или этот человек врет, или он говорит правду, правильно? Третьего нет.
Угу.
Как проверить, правду он говорит или врет? Вариант один. Сделать так, как он предлагает.
А он предлагал?
А он предлагал помолиться.
Просто помолиться?
Просто помолиться. Он говорит, единственное, что это нужно сделать искренне. Искренне обратиться к Богу, попросить у него прощения за свои грехи, и все. Все так просто, как бы.
И он восстановит,
да,
твою семью.
Да, и он начнет как бы менять твою жизнь к лучшему.
И тут человек, который собирался бежать из крестов, который был отрицательным элементом, который ни с кем не соглашался, ни с кем не находил общий язык, вдруг принимает решение согласиться.
Возник еще один вопрос, нужно ли было мне это?
Вот восстановить
вопрос,
семью?
Вот, нужно ли мне это, чтобы Бог, как говорит этот человек, начал менять мою жизнь? Которая, в принципе, меня устраивала тогда, на тот момент. Ну, если не брать во внимание, что вот я был в тюрьме, да?
Угу.
У меня было практически лучшее место в бараке. Проход там шире всех. Аквариум свой, рыбки там, растения вокруг. Покушать полная тумбочка, я в столовую не ходил. Ну, в общем, все условия. Ну, возник вопрос, хотела бы я действительно, чтобы Бог, как он говорит, начал менять мою жизнь и вернул мне мою семью. Я же ведь не знал на тот момент, во-первых, что, может, жена уже замуж вышла давно за кого-то.
То есть, наверное, никакой связи
никакой
с ней?
Никакой вообще информации.
А сколько времени вы уже не общались?
Не общались на тот момент уже, наверное, года почти 4.
О-о-о. И то есть, ничего не знал ни о сыне?
Что-то мельком знал, что она уже несколько раз поменяла место жительства, то есть
пряталась
в разных районах.
От Игоря Крутоголова.
А больше все, как бы где, что, с кем, одна, не одна. Ну, то, что одна, это тоже было представить сложно, да. Тем более, если уже человек решил развестись, то зачем быть одному?
Ну, всякое.
И вот тогда
бывает.
Мне пришлось ответить самому себе, как бы внутренне, на этот вопрос, надо мне это или нет. Конечно, я хотел, чтобы мой сын был со мной. Это был тот крючок, за который меня Господь и подцепил. Это сейчас вот я рассказываю, это, да, вот столько времени для этого надо.
И улыбаешься.
А тогда-то это все происходило, ну, как говорится, это секунда для размышления, для принятия решения. Это же все было быстро.
И
тогда я этому человеку сказал, ладно, давай помолимся, только я никогда этого не делал. Не знаю как. Этот дружок, на глазах которого это все происходило, к которому я пришел играть в нарды, он начал мне крутить пальцем у виска. Говорит, ты что, посмотри, во-первых, с кем ты общаешься. Во-вторых, ты что, молиться собрался, что ли? У тебя не все уже, наверное, в порядке с головой, ты досиделся. Но опять-таки включать, как говорится, заднюю не в моем характере было. Надо было довести это дело, начатое до конца. Я ему сказал, давай. Он говорит, ты, говорит, повторяй за мной. Вот я буду молиться, а ты повторяй за мной.
Стой. Наши зрители и слушатели сейчас внимательно наблюдают за нашим разговором. У кого-то есть семейные проблемы. Находясь в местах лишения свободы, размышляют, как восстановить, не восстановить. Пусть они закроют глаза и вместе с тобой... Ты же ее помнишь, эту молитву?
Ну, конечно, помню.
За семью, за восстановление, за изменения. Давай пусть они присоединятся к нам.
Ну, тогда не молился за семью. Еще тогда не пришло то понимание, когда я начал молиться именно за семью.
Ну, как она звучала? Только не торопись, пожалуйста.
А тогда это были буквально несколько слов. Я начал за ним повторять. Единственное условие, которое он мне сказал, это чтобы это было искренне от сердца. Не то, что я за ним повторяю какой-то текст. Это ведь не заклинание, да? А именно, как будто это я обращаюсь к Господу. И мы оба за ним закрыли глаза. И я начал за ним повторять. Господь, вот вся моя жизнь, она как на ладони перед тобой. Ты все знаешь, ничто от тебя не скрыто. И столько я принес горя и неприятностей другим людям, и близким, и неблизким, сколько преступлений было совершено, сколько горя было доставлено людям, да, которые вообще были не повинны ни в чем. И вот просил Бога, чтобы он простил меня за это. Простил, помог мне разобраться с самим собой в первую очередь. И открыл мои уши и глаза к слышанию слова его, и чтобы я увидел тот путь, который он указал вот через Иисуса Христа.
Лично Игорю?
Да.
Лично каждому?
Просил его, чтобы он взял вот остаток этой моей жизни в свои руки и уже что-то сделал из нее такое, чтобы она была такой, какой он хочет, чтобы она была.
А не какой хотел ты.
Да. И когда он сказал «Аминь», я тоже сказал «Аминь», открываю глаза, он сидит, улыбается, у него улыбка такая до ушей, до сих пор это помню. И он говорит, ты представляешь, говорит, какой сейчас Хайгуй стоит на небесах. Все ангелы, говорит, ликуют. Еще одна душа спасена. Ну, я тогда вообще не понял, о чем он, конечно.
Об ангелах.
Какие там ангелы, какие небеса. Для меня это было все настолько, ну, далеко и непонятно. И он, улыбаясь, встал и говорит, ладно, извини мне, говорит, утром рано вставать на молитвенное собрание, а было где-то, это уже было начало первого ночи. И он ушел.
А этот, который книжку читал?
А этот, который книжку читал, но он опять-таки на меня так посмотрел, покрутил пальцем у виска и отвернулся к стенке, дальше стал читать. Но тогда вот я испытал вот это действие благодати, на самом деле, вот именно на физическом уровне, потому что, ну, особенных проблем, как я говорил, у меня не было, да, в тюремной жизни, там, если не брать во внимание, что я был за решеткой. И вдруг мне стало легко. То есть мне как-то стало легко, еще вот люди говорят, когда есть какая-то проблема, и не знаешь, как ее решить, и она тяготит, и вдруг она решается и очень хорошим образом, и говорят, как упал, да, там...
Камень с плеч.
Камень с плеч, да, стало легко. И вот я почему-то тогда, мне так стало легко, и я пошел такой улыбающийся, весь мир почему-то стал мне, ну, по-другому казаться, более радостным таким каким-то. И я пришел к одному человеку, зашел... Сижу на него, смотрю, видать, улыбка у меня тоже такая была. серьезно. И я ему говорю: Паша, ты представляешь, я сейчас молился. Ну, это было первый раз
что
в моей жизни.
Что сказал Паша?
Паша обиделся на меня очень сильно. Он подумал, что я где-то пошел, накурился анаши и пришел над ним просто, ну...
Без него.
Посмеяться, да, без него причем. Вот. Ну, я понял, что он меня не понимает. И никто меня сейчас не понимает, вот именно внутреннего моего такого состояния.
Вот будешь на меня ругаться, если я тебе вовремя не покажу, что скоро идти, Игорь Крутогол. А так хочется рассказать, что было потом.
Ну, потом здесь еще это случилось почти за 3 года до моего освобождения. Угу. То есть 3 года я уже досиживал в качестве верующего человека. И как Бог менял мою жизнь вот в течение 3 лет там в колонии, какие были приключения, это не хватит и 10 передач.
Ой, я их так люблю. Приключения Игоря рассказывать и пересказывать своим знакомым и местах лишения свободы, потому что это действительно чудеса.
Самое важное, вот что именно на следующий день Бог стал менять меня внутри, мое понимание, и вот тогда я стал молиться за семью. Mm-hmm. Я понял, что в том, что я оказался здесь, в колонии, и в том, что семья моя, ее нету рядом, что жена со мной развелась, я не могу общаться со своим сыном, да? Во всем этом виноват я.
Учился молиться?
Да. Первые были слова такие: Господи, если ты действительно есть...
Самое главное.
Если ты действительно есть, то помоги мне вот сделать то, то и это, да.
Где ты их нашел? Когда освободился, ты начал их искать ведь?
Да, начал их искать, и причем это все произошло, ну, довольно-таки быстро, быстрее, чем я ожидал, как обычно.
И жена оказалась не замужем.
И жена оказалась не замужем, да. И Бог усмотрел все, и я приехал буквально за 2 дня или за день, я уже не помню, до дня рождения своего сына.
Далеко уехали? Спрятались?
В Волгоградской области. Вот, и приехал, и жена, конечно, потом, когда она мне рассказывала, и ее вот друзья, которые рядом там с ней жили, они рассказывали, что они сильно переживали, зная, что я еду.
Потому
что
все боялись.
Они же не знали, да. Они думали, что после очередного вот этот 7 лет у меня был срок, и они думали, что я оттуда вышел вообще уже там, говорится, оторви и выброси.
И
вот я приехал, жена видит, я совершенно другой человек, ни о чем не говоришь, да даже матом не ругаюсь. Я ей стал рассказывать о Господе, она, конечно, ну... Не знаю, разные мысли у нее были в голове, может, действительно досиделся там, что совсем уже к психиатру надо обращаться.
Не пришлось.
Да, не пришлось. И я был 10 дней вот с ней, там, в этой деревушке, причем это была такая избушка на курьих ножках, там, лачуга. И вот все это время я пытался с ней разговаривать о Господе. И мы с ней договорились, что, ну, пора уже нам с ней вместе помолиться и тоже обратиться к Господу и попросить у него прощения, как это однажды сделал я. Она сказала: да, давай, но только давай сделаем это вечером, когда вот...
А почему?
Ну, они жили тогда втроем вместе с ее мамой, ну, с тещей, да? Она говорит: вечером все лягут спать. Мама...
Чтоб никто не слышал.
Сына, да, положено спать, чтобы никто не мешал, там, как бы, помолимся. Я сказал ей: хорошо, но я тогда уже подозревал, что до вечера надо будет еще дожить, потому что, ну, начнут двигаться другие совершенно силы, и что-то может произойти, что мы... поссоримся или, ну, вот что-то такое, да, и не дойдет дело до этой молитвы. И я помню, я тогда вот ушел, у них там такой какой-то пристройка была, сарай такой грязненький, заброшенный.
И до вечера там спрятался?
Нет, я не спрятался, но я сначала пошел туда, упал там на колени и стал Бога вот именно об этом просить, чтобы он помог. Угу. Что я реально как-то вот понимал, что надо дожить еще до этого времени будет. И действительно... Как-то что-то слово за слово начали вспоминать что-то старое, и у меня появилось какое-то внутреннее напряжение у нее, и я почувствовал, как между нами опять вырастает стена.
Игорь, рассказывай.
Ну и уже когда пришло время, вот к вечеру, уже улеглись спать и теща, и сын, и она сидела на кухне, я подошел к ней и спросил, ну что, вот сейчас между нами напряжение создалось такое, а ты помнишь, мы, говорю, днем договаривались о том, что мы вечером в это время обратимся к Богу. И я внутренне боялся, что она скажет, ну нет.
Угу.
Но этого не произошло, слава Богу, потому что Господь был там, и она сказала, да, я помню, давай молиться. И мы помолились.
Сколько лет вы вместе?
Ну, после моего освобождения сейчас уже вот прошло 18.
18 лет. Сын вырос. Прекрасный сын Георгий.
Сын вырос. Уже вот недавно у него родился третий ребенок, 8-го
Третий? Числа. Дедушка, да. Я вас поздравляю.
И девочки, и вот теперь мальчик, и внук теперь у меня есть.
Радов?
Ну.
Как называли?
Леонид.
Леонид. Ну, мы должны сказать, что есть еще и принцесса.
Есть еще и Полина.
Да.
И...
А дочь, дочь красавицы?
А, ну дочка, да, есть еще дочка.
Или внуки родились, Светлана. Теперь дети уже это, взрослые?
Да, дочка, да, взрослая уже совсем, у нее тоже два сына. Ну, единственное, что у нас было, уже прошло лет 7, я не помню, или 8 даже, может быть. Ну, вот у нее утонул муж, и с тех пор она живет вместе с нами. Тоже. Вот. Пока Господь, мы молимся об этом, ничего не усмотрел.
Дорогие друзья, я была дома у Игоря Крутоголова, его прекрасной хозяйки, помощницы и жены Валентины. Меня угощали вкусными, всякими вкусными приготовленностями. Я вам хочу сказать, это дом. Это дом, в котором живут люди, которые любят друг друга. Игорь, счастье. Не у каждого так получается. Выход только один.
Ну, счастье только в том, что Христос с нами. Потому что я не могу сказать, это было бы неправдой, что мы вот каждый день там прям купаемся в любви там, друг к другу. Когда
ну,
двое
или как
более
два живых человека.
Грешников живут под одной крышей, и все равно бывают какие-то напряженные моменты, кто-то с кем-то может не согласиться.
Милые бронятся, только тешатся.
Да, но всегда нас объединяет одно, то есть мы садимся вместе, и вот ради Христа мы можем с тобой дальше продолжать вот быть вместе и соглашаемся, что да.
У меня есть еще один вопрос. А вот родственники, когда Валентина дала согласие на второе совместное проживание, продолжение проживания, ее родственники не отговаривали? Вот, Валя, что ты делаешь? Сколько раз он тебе обещал? Было такое, ну, что отговаривали?
Ее родственники, они все живут далеко от нас.
Угу.
Могу сказать только то, что с Волгоградской области тогда они переехали. Я снял квартиру в Ленинградской области в коммунаре. И она переехала вместе с мамой со своей. И где-то, я не помню, может, через месяц-полтора мама тоже уверовала в Господа.
Угу.
Слава Богу. Вот ее. И причем она с ней вместе молилась. Я когда пришел, мне сообщили эту приятную новость.
Приятную новость. Вот. Я перебрала 4 минуты. Извините меня, пожалуйста. Знаю, что вы торопитесь, Игорь. Но ждем вас в студии, потому что кроме этого свидетельства у вас еще масса есть хороших историй. Но хотелось бы, чтобы вы обратились сейчас к тем радиослушателям, тем зрителям нашим, которые волнуются, сомневаются, боятся возвращаться домой. Или уже все, вот как у вас, да, развод же был? То есть вы второй раз регистрировались?
Второй раз регистрировали,
венчались.
Да, официально и венчались, да.
Вот. Скажи что-нибудь хорошее.
А что хорошее, только одно, что если Господь с вами, как говорится, если Бог за тебя, то кто против? Что сделает мне человек? Если Бог со мной, что может быть лучше, когда с нами Господь? Никто ничего не сможет сделать. Если Бог усмотрел у тебя восстановить твою семью, и Бог же видит чаяние сердца нашего, правильно? Он же видит, искренне ты этого хочешь или нет. И тогда Бог всегда исполняет наше желание даже больше, чем мы его просим. Это всегда.
Это точно.
Это всегда.
Мой муж, он тоже отбывал наказание в местах лишения свободы, он всегда говорит: слава Богу за Бога, если бы не Бог, то не дай Бог.
Да, правильно.
Всего вам доброго. Игорь Крутогул сегодня был на коротком свидании, на очень коротком свидании. Будем ждать вас еще раз в студии.
Спасибо за приглашение, до свидания. Господь да благословит вас.
И песню мне очень хочется сейчас предложить послушать. Авторская песня Владимира Ильича Сергеева, который отбывает наказание в Саратовской области. Он почти 20 лет не был дома, думал, что семья его разрушилась, но есть люди на свободе, которые являются его родственниками. И Володя перед освобождением очень волнуется, сомневается, как оно будет. Эта песня об этом.
Спасибо.
В эфире «Короткое свидание». С вами Наталья Пронина. И, как всегда, дорогие друзья, в пятницу в 18 часов, начиная нашу программу, мы приглашаем к обсуждению темы. Тема сегодня такая: вышел на свободу, «Как вернуть семью?». Гость нашей студии Игорь Крутоголов 4 раза отбывал наказание в местах лишения свободы. Был человеком очень неспокойным. Жена не выдержала, ушла, увезла ребенка, попыталась спрятаться. Но Бог устроил так, что семья соединилась. Вы слышали эту историю? Если не успели, только что подключились, у нас программа будет лежать в архиве. Посмотрите ее, пожалуйста. Может быть, вам эта история пригодится. Ну, хотя бы одному человеку, если поможет, мы будем уже считать, что выполнена наша миссия. Восстановить семью? Вот спрашивал один из наших подписчиков группы ВКонтакте «Короткое свидание», а стоит ли, смогу ли я помогать семье? Да, конечно, сможете, если семья готова к тому, что вы из тюрьмы не с золотыми мешками выйдете, а с кучей своих вопросов и проблем. И если вы все вместе за круглым столом начнете их решать, будет замечательно. Мы, например, решали. Первый год это был самый сложный. Одна из подписчиц группы «Короткое свидание» задала вопрос Игорю, но просто он убежал и не успел на него ответить. Работает ли Игорь? Игорь не просто работает. У них частный дом, у них семья. После гибели мужа дочь переехала к ним с детьми. Теперь они живут все большой семьей. Естественно, Игорь работает. Мало того, они еще строят еще один дом. Конечно, конечно. Нужно не только работать, нужно еще и восстанавливаться духовно и физически. После мест лишения свободы, я знаю, и по собственному опыту, и по опыту своих знакомых. И женщины рассказывают, что люди не всегда выходят в состоянии физически здоровым, а хронические болезни какие-то обостряются, восстанавливаться приходится. Поэтому, милые дамы, если вы хотите, чтобы семья восстановилась и все было хорошо, не гоните. Но это мой личный совет, это мое личное мнение. Не гоните сразу же мужа на работу, потому что ему еще нужно вдохнуть полной грудью, набраться сил, оглядеться вокруг для того, чтобы понять, что происходит. Ну и, конечно, иметь в вашем лице огромную поддержку. Еще одну историю я хочу сейчас показать. Это стихотворение Валентины Осиповой, моей драгоценной матушки Валентины, которая рассказывает о женской судьбе. И, конечно, конечно, всем, кто столкнулся так или иначе с проблемой наркомании, мне хотелось бы сейчас пожелать сил, терпения и поддержки. Если люди вас не поддерживают, то Господь Бог точно вас не оставит. Пожалуйста.
Твое глухое сердце отцу и мужу наркомана от вечно преданной жены. Как вытащить тебя из бездны мыслей, готовых с легкостью сейчас убить? И ад, и рай, неся на коромысли, мне говорят, забудь. Но как забыть? Ведь ты не можешь справиться с безумством. Враг так отточит когти, что держись, и ядом густо смажет грани чувства, в крови утопит молодую жизнь. Как вырвать из петли, чтоб не заметил? Как молоком разбавить горький чай? Ничто уже не держит, даже дети стесняться перестали и молчать. Подвел под монастырь Алешку с Зиной, а помнишь, засыпали на руках. А нынче, перетянутый резиной, кричишь и вводишь, млея в облаках. Да лучше б умер, сколько раз просила, ведь кто-то умирает из таких. И где же та неведомая сила, сковавшее несчастье нас двоих? Я не хочу, и видит Бог, не верю в твое глухое сердце. Уходи. Но вот куда? Я закрываю двери, а по лицу дожди, дожди, дожди.
Конечно, очень сложно поверить человеку, который до того, как попал в места лишения свободы, Он был наркозависимым и весь дом подчистую выносил. Такие истории вы мне можете рассказать, а не я вам, потому что знаю, что очень многие проблемы в тюрьме, вот у тех людей, которые отбывают наказание, они возникали по этой причине или по причине алкоголя и в каком-то смысле распущенности. Сложно простить, но, дорогие мои женщины и родные, и близкие, я вас понимаю, но не крест же ставить на этих людях. Не могут же они до бесконечности находиться в местах лишения свободы. Трудный путь приходится проходить. Вот в каких-то случаях помогают реабилитационные, адаптационные центры после освобождения. Я вообще сторонник того, чтобы, когда человек освободился из мест лишения свободы, он обязательно полгода где-то прошел адаптацию, а не врывался вот так вот в жизнь своей семьи со всеми своими вопросами и проблемами. И, собственно говоря, там же дети, там же матери. Создавал какие-то проблемы и себе, и другим. И вот после адаптации, после того, как уже осмотрелся по сторонам, можно предпринять попытки к восстановлению. Стоит ли? Это вам решать. Выбор всегда за человеком. Но я знала женщин, которые, когда сажали мужа, разводились, а через несколько лет начинали к ним ездить. И уже по освобождению встречали их дома. Были такие случаи. Дело за каждым. Право выбора за каждым. Вы принимаете участие в обсуждении нашего вопроса и темы нашей передачи «Вышел на свободу. Как восстановить семью?». Я хочу еще одну историю рассказать. Она с таким еще не сформировавшимся финалом, потому что как будут развиваться события, мы пока не знаем, но очень переживаем за героя этой истории. Человек отбывал и отбывает наказание в местах лишения свободы. Когда его посадили, это было много лет тому назад, более 15, он почувствовал, что все родные и близкие от него отвернулись. И никого не устраивало то, что у них родственник осужденный, тем более по такой серьезной статье, как 105-е убийство. Но никто не претендовал на его имущество, которое оставила ему как в завещании мать старая. Потом она ушла из жизни, и у этого человека был дом. На сегодняшний день дома нет. Нет, дом-то стоит на прежнем месте. А вот документов на этот дом у нашего героя не осталось. Дело в том, что, подумав о том, что социальные связи у него прервались окончательно и бесповоротно, никто ему не пишет, никто с ним не связывается, он отдал все свои полномочия на данный дом человеку, с которым отбывал вместе наказание. Написал генеральную доверенность. Дело в том, что тот, как он называл его, хлебник, освобождался раньше и обещал, что дом этот обязательно о нем позаботится, приведет его в порядок, и по мере приближения окончания срока наш герой бы пришел в свой новый отремонтированный дом и так далее, и все было бы хорошо. Но все закончилось тогда печально достаточно. Дело в том, что с документами, генеральной доверенностью и так далее человек пропал. Он был посторонним, искать его сейчас не имеет никакой возможности. А перед окончанием срока нашего героя вдруг проявились родственники. Они сказали: ну раз у тебя такая беда, приходи к нам, будешь здесь жить, у нас. Вы понимаете, не всегда какое-то молчание на срок может значить, что от вас все отвернулись. Попробуйте еще разочек восстановить отношения. Это всегда пригодится. Это была программа «Короткое свидание». С вами Наталья Пронина. Встретимся в следующую пятницу в 18 часов.
Радио «Теос» представляет авторский проект Натальи Прониной «Короткое свидание».